Зарубежная панорама. Комплексная реабилитация. Китайский опыт. Предлагаем вашему вниманию интервью с директором Российской государственной библиотеки для слепых Еленой Захаровой, которое подготовила и провела Ирина Зарубина.
Как вы знаете, у нас 24-25 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китай. И в рамках этого перекрестного года был сформирован такой план взаимодействия, в том числе и Министерством культуры. И в прошлом году приезжала большая группа из библиотеки для слепых Китая, тифлоиздательства и общества слепых. Она Всекитайская федерация слепых называется. Мы провели тут небольшую конференцию с обменным опытом. И следующим шагом стало встречное посещение уже нашей делегации. Ездила я и Галина Сергеевна Елфимова, заместитель директора по научной работе. Наша задача была уже непосредственно на месте познакомиться с системой и информационно-библиотечного обслуживания, и реабилитации, и обучения, и трудоустройства, что у нас, в общем, получилось, несмотря на то, что полных дней у нас было всего три. За это время мы, конечно, посетили в первую очередь Китайскую библиотеку для слепых, тифлоиздательство, школу для слепых пекинскую и медицинский реабилитационный центр. Школа – это вот единственная организация, которая принадлежит Министерству образования. Библиотека, тифлоиздательство и реабилитационный центр находятся в ведении Всекитайской федерации слепых. В общем, довольно активно работают все эти структуры в тесном сотрудничестве со всеми органами и государственными, и негосударственными проводится очень большая работа. И в частности, вот Всекитайская библиотека для слепых 15 лет назад получила новое помещение. Когда-то они были объединены с тифлоиздательством. И по большому счету изначальным и было это тифлоиздательство, на основании коллекции выпущенных изданий которого начала формироваться библиотека. Там же, в рамках тифлоиздательства, на втором этаже. Конечно, это было совсем небольшое помещение. Конечно, туда было сложно добираться людям с учетом того, что находилось это все, ну, собственно, и сейчас тифлоиздательство находится на территории Старой крепости. И сейчас это вообще музейная территория. И вот по решению правительства, несмотря на то, что эта библиотека находится в ведении по нашему обществу слепых, правительство выделило им новое помещение, там порядка 24 тысяч метров квадратных. Это, ну, в общем, в несколько раз больше, чем...
А ваша библиотека сколько метров?
Ну, мы занимаем 3 тысячи метров здесь, в этом здании, Дом просвещения. Так что значительное там пространство. И это впечатляет, потому что на этой территории за эти годы довольно активно сотрудники обживают помещения, размещая и несколько читальных залов. То есть читальные залы отраслевые, тематические. У них есть зал, скажем, традиционной китайской медицины, есть зал, посвященный литературе, филологии. И везде мы видим и стеллажи с книгами, само собой, и места для занятий читателей, и выставки. В прошлом году на нашей конференции коллега из Китайской библиотеки для слепых рассказывал о такой замечательной выставке, которой они посвятили центральной оси. Это как бы вот их центральная ось, историческая, культурная, которая включает в себя основные храмовые, не только храмовые, но постройки, раскрывающие историю и культуру Китая. И они сделали ее доступной, они сделали ее масштабной. Она занимает довольно большой зал там в библиотеке и представляет собой не только, ну, как всегда в библиотеках, да, литературное, там, звуковое наследие, но и макеты. Макеты этих зданий, сооружений, которые как бы проводят человека постепенно от одной эпохи к другой и рассказывают о том, чем замечательны или знамениты эти сооружения. И эта центральная ось пекинская получила большой как бы отклик и отзыв не только у читателей, но и у специалистов, что такого рода выставки, включающие 3D-модели и доступную среду, начали появляться и в других местах. Ну, это было, конечно, обязательным пунктом нашей программы. Нас в первую очередь познакомили с этой выставкой. Это было очень интересно, потому что там можно знакомиться и с отдельным макетом, да, но и с его историей, и историей постройки, и отдельными элементами, характерными для архитектуры того или иного периода. И тактильно, и звуково, и даже можно было себя попробовать, ну, в тактильных действиях. Это было очень интересно. И потом мы поняли, что под впечатлением вот этой выставки в знаменитом их музейном комплексе «Запретный город», который, ну, для туристов как бы обычная традиционная точка посещения, был организован специальный павильон, в котором в доступной форме для людей, независимо от каких-либо ограничений по здоровью, созданы условия для знакомства не только с архитектурой вот этого запретного города, который включает в себя порядка 900 различных сооружений, зданий и культурных объектов, но и вообще с историей китайской культуры, с тем, что связано с народным творчеством, с постройками, как строили без единого гвоздя, с ароматами и с различными профессиями, которые в разные годы вот развивались так или иначе в культуре Китая. То есть это оказалось очень эффектным последствием вот той выставки, которую организовали коллеги наши из Китайской Республики. По итогам конференции, о которой мы сейчас упомянули, у нас еще вышел и сборник. У нас в марте проходила такая конференция, посвященная юбилею Брайля, и коллеги, выступая тоже на этой конференции, делали презентацию, и доклад включен в сборник. Так что вот «Брайль для всех», у нас вышел такой сборник, и мы тоже готовы представить нашим читателям возможность
Ирина познакомиться. Ирина Васильевна, а где читатели журнала «Диалог» могут познакомиться с этим сборником?
Ну, в первую очередь здесь, в библиотеке.
А иногородние?
Я думаю, что библиотеки для слепых тоже имеют такой сборник. Так что это довольно любопытные такие переклички у нас с китайскими коллегами были. Ну, а дальше, конечно, мы знакомились еще и с выставками, и с технологиями, которые наши китайские коллеги пользуются при обслуживании читателей. Конечно, аппараты для прослушивания цифровой книги, потому что в китайской библиотеке уже тоже больше 10 лет формируется цифровая библиотека. Ну, озвученных книг, почему я подчеркну, нет специального формата в Китае.
А как же они решают вопрос с авторскими правами?
Ну, дело в том, что немножко другая система и политическая, и организационная в Китае. И если человек свою книгу как бы отдал народу, то, видимо, считается, что он ее отдал и отдал. Переводится в открытый формат, но цифровой, издание. Формируется специальный такой блок, помещается на планшете эти книги. Человек может прийти в библиотеку, тут найти, может дистанционно получить доступ к литературе. Я думаю, что злоупотреблений такого рода, скорее всего, нет, потому что то, что мы наблюдаем и в других зарубежных странах, вот это принятое после Марракеша понятие «доступный формат», а доступным форматом может считаться многое что, что сегодня доступно человеку для восприятия. Он не обязательно специальный, но он доступный, и он доступный может оказаться людям и с проблемами, также и без проблем. Но наши коллеги считают, что если человеку нужен доступный формат, он им пользуется, а если ему это не нужно, так он и не будет на него претендовать. То есть как бы принцип добросовестного использования, он действует, очевидно, и в данном случае. Поэтому вот в открытом формате и можно увидеть в библиотеке есть такой специальный центр, ну, можно сказать, ресурсный, да, где представлены различные типы аппаратов, полученных из-за рубежа, и отдельно стенды с теми разработками, которые предлагают китайские инженеры. Поэтому обеспечение инвалидов по зрению такого рода аппаратами тоже происходит. При том, что библиотека, ну, у нее, конечно, большой круг читателей, там порядка тоже более 50 тысяч, по-моему, 55, нам говорили, тысяч людей пользуются библиотекой, ну, в том числе и цифровыми ресурсами, к которым довольно активно обращаются. Но у библиотеки есть филиалы практически во всех провинциях, и она очень широко развивает партнерство. Мы были в этом павильоне доступности, такой вот выставочный, там тоже при входе первым делом мы видим два стеллажа с книгами, полученными из китайской библиотеки для слепых. То есть библиотека очень активно сотрудничает с разными учреждениями. То есть очень активно эта вся информация, в том числе и цифровая, расходится по людям. Страна большая. Людей тоже много, как мы понимаем, и инвалидов в том числе, поэтому возможность получить необходимое издание в удобной форме и в удобное время также важна, как и в нашей стране. Хочу еще вам сказать, что нас очень восхитил музей в китайской библиотеке для слепых. Этот музей тактильный. И в тактильной форме фактически раскрывает историю не только Китая, но и историю мировую. начиная буквально от Адама и Евы, потому что первый же большой экспонат во всю стену, да, такое рельефное изображение Адама и Евы около дерева, у древа познания, так сказать, это то, что человека встречает, и дальше проиллюстрировано различными вот барельефами, горельефами и прочими графическими или скульптурными изображениями, и история философии, и история китайская, и международная, что называется, история, дальше история техники, ну и так далее. То есть это, в общем, довольно впечатляет человека при условии, что это все можно и ощутить тактильно, и есть ссылки, и, очевидно, есть экскурсоводы, которые рассказывают. Ну, нас просто сопровождали сотрудники библиотеки, поэтому нам постепенно рассказывали все, с чем мы сталкиваемся. Потрясающие впечатления производят все эти панно, качественно выполненные. Ну, что-то библиотека приобретала, а что-то и специально заказывала для этого музея. И выставки, которые мы в читальных залах видели, они тоже прекрасно организованы. Это выставки и книги, и иллюстративный материал, в том числе это могут быть плакаты, это и фильмы с тифлокомментариями, это могут быть и открытки. Допустим, если это плакат, то выставка плакатов, то тоже идет под озвученный тифлокомментарий, я бы это так назвала, потому что у каждого экспоната есть кнопочка, при нажатии на которую ты получаешь аудиоинформацию о том, что перед тобой. И даже есть специальный зал в библиотеке для проведения киносеансов с тифлокомментариями. Для нас специально библиотекарь, тифлокомментатор провела вот такой где-то в течение 10 минут небольшой показ с комментированием. Конечно, мы не могли понять, о чем речь идет на китайском языке, но благодаря подстрочнику, который шел на русском языке, мы даже вот познакомились с небольшим отрывком фильма китайского.
А подстрочник специально был сделан для вас?
Я подозреваю, что да. При том, что зал довольно большой, соразмерен с нашим читальным залом. У тифлокомментатора рабочее место прямо в зале. С микрофоном она работает, когда все посетители незрячие. Есть кабинка. Тогда, если смешанная аудитория или какой-то инклюзивный показ, то кто-то с наушниками сидит, а тифлокомментатор в кабинке, остальные смотрят фильм, соответственно, в своем режиме. То есть вот это все наполнение в библиотеке, оно очень приятно. Еще нам было очень приятно увидеть, что в читальном зале стояла выставка изданий и рельефно-точечных, и рельефно-графических, в том числе привезенных коллегами из России. Это были и журналы «Наша жизнь», полученные на Логосе, это были наши рельефные издания. Мы тоже, конечно, поехали с изданиями, которые дарили, но на выставке стояло то, что коллеги привезли в прошлом году из России. Это было очень приятно, что книжки на русском языке тоже стоят и тоже кто-то интересуется. Действительно, благодаря тому, что есть хорошее понимание между нашими руководителями, то есть контакт налажен на высшем уровне, то и на уровне профессиональном он развивается еще более успешно, потому что создаются такие благоприятные условия. Когда мы вышли на улицу, я еще спросила у коллег, а вот тут идут направляющие дорожки вдоль тротуара. Это потому что к библиотеке они ведут? Нам сказали, нет, это по всему городу.
А вообще вы познакомились с организацией доступной среды в Китае или так только фрагментарно?
А вот оно и получилось, что благодаря тому, что мы вышли на улицу и спросили, и дальше стали обращать внимание, когда мы где-то идем, мы обязательно видим вот эти рельефные направляющие дорожки. Абсолютно везде. Иногда даже кажется, ну что-то дорожка узкая, вроде бы и не очень удобно там что-то укладывать. Все равно проложено направляющее. Так, чтобы если вдруг там окажется человек, который не видит, то он все равно пройдет по этой узенькой направляющей дорожке. Похоже, что принятое решение, скажем, на верхнем уровне, да, что нужно создавать доступную среду для людей с нарушением здоровья. Они потом неукоснительно исполняются и приводятся в действие все заинтересованные стороны. Таким образом, вот в городе создана доступная среда.
А незрячих с белой тростью видели на улице?
Мы видели незрячих людей в библиотеке и в тифлоиздательстве. Библиотека как бы вышла из тифлоиздательства, и они сейчас, в общем, живут как объединенные структуры. Просто находятся территориально, скажем, на разных площадках, да? Но сотрудники очень часто перемещаются туда и обратно, потому что есть рабочее место тут, есть рабочее место здесь. И они действительно очень тесно взаимосвязаны, потому что проект, который задумывается, скажем, библиотекарями на территории, где идет обслуживание, он частично будет воплощаться в тифлоиздательстве, потому что, конечно, нужна литература, нужны материалы, нужно что-то такое представить и в графическом виде. Хотя, вот, собственно говоря, аппараты для печати в библиотеке тоже есть, но это примерно так же, как у нас, очевидно. Одно дело для оперативной печати, вот что-то быстро здесь сделать, да? А уже тиражируемый материал, конечно, готовится в тифлоиздательстве. Машины, которые такие же, как у нас, вот старые, уже мы специально не смотрели, новое французское оборудование нам показали, как работает типография. Ну, это, в общем, было довольно интересно. Мы вот даже привезли с собой образец издания, я могу вам показать. Я показала на логосе, как выглядит обложечка, немножко плотнее бумага, чем у нас. И это как бы такой самоучитель по китайской грамоте, сделанный в первую очередь для детей, но, может быть, и для взрослых, кто
титульный
будет,
лист, кто будет это изучать. Пластик, а дальше хорошая брайлевская бумага.
Хорошая брайлевская бумага.
Очень хороший переплет. Шрифт, хороший переплет, точечки ровные, аккуратные, и шрифт достаточно удобен. Я, конечно, не понимаю, что здесь написано, но вот с точки зрения именно брайлиста шрифт хороший.
В общем, для чтения комфортно.
Да, для чтения вот. Комфортно.
Это очень важно. В тифлоиздательстве тоже стоит бюст Луи Брайля, который, в общем, тоже почитается как всемирный отец Брайля, благодаря которому незрячие всего мира получили возможность стать грамотными и учиться, и получать профессию и так далее. Поэтому мы тоже около бюста сфотографировались, конечно, вместе с коллегами.
Елена Васильевна, вы также посетили школу для детей с нарушением зрения. Расскажите, пожалуйста, и об этом посещении тоже.
Это не одна просто как бы в нашем представлении школа, да, но большая структура, куда теперь, во-первых, начиная с 3 лет, как в детский садик приводят детей. Это одно направление. Второе направление – это как бы сама по себе школа, где дети учатся до 15 лет и получают образование, что называется, среднее. Из 15 до 18 – это техникум. Техникум – это получение уже специальности, специализации некоторая происходит. Дети получают специализацию обязательно в традиционной китайской медицине. Есть курс кулинарии, причем кулинария европейская и китайская. Да, и, кстати говоря, поскольку они считают, очевидно, есть статистика, что незрячих детей становится меньше, то в школу теперь принимают детей с ментальными нарушениями. И отдельный класс – это дети с ментальными нарушениями, которые учатся, ну, где-то по своей программе, но они тоже занимаются каким-то трудом в обязательном порядке. У каждого класса есть свой участок, где они либо цветы выращивают, либо что-то, овощи какие-то. Ну, даже зимой говорят, что они клубнику выращивают на подогреваемых грядках в оранжерее. Но для детей с нарушением ментального развития есть еще такое задание, как мыть машины. То есть одна машина может заехать в день.
Но они с ментальными нарушениями, с нарушением зрения?
Не обязательно.
Или только с ментальными?
Может быть, только с ментальными. И вот, допустим, эта машина становится учебным пособием, которое заехало на территорию. И ребят учат, как ее помыть. То есть они получают как бы уже специальность, которой смогут в дальнейшем, возможно, зарабатывать себе какие-то деньги на жизнь. Во всяком случае, их включают уже в какую-то деятельность. Ну и, в общем, довольно хорошо оборудованные классы, хорошие аудитории. Дети здесь же живут, но не все. Половина детей уезжает. И кроме того, что идет обучение в стенах данной школы, они еще как ресурсный центр обеспечивают специальные школы в других провинциях и курируют 90 общеобразовательных школ, где созданы инклюзивные классы. Преподаватели этой школы разработали, по-моему, порядка 90 своих авторских программ. Здесь же тоже есть такой кабинет, где печатаются инструктивные материалы. А если что-то, учебник нужен на тираж, то его туда же в тифлоиздательство отправляют, в библиотеку, где родилась. Но частично и здесь, в школе, готовятся эти материалы, и они обеспечивают школы. Ресурсный центр тоже есть в школе, который разрабатывает те инструменты, я бы сказала, технологии, аппараты, которые нужны в специальной школе или в школе с инклюзивным обучением. Ресурсный центр, который позволяет и наладить это обучение, и продвигать его дальше. При том, что школа работает не только с учениками, но и с родителями. Нас заинтересовал вопрос, насколько школа обращает внимание на то, как родители потом дома с детьми занимаются. Есть такие, да, есть такие занятия для родителей, с которыми проводятся занятия, и медицинские занятия. Кстати, в школе в обязательном порядке. Я не думаю, что только здесь, в Пекине, наверное, в других школах тоже так же. Есть кабинеты общей физической подготовки, есть кабинеты специальной физической культуры, есть кабинет ранней интервенции, что меня порадовало, у нас в стенах библиотеки тоже есть кабинет ранней интервенции. Есть кабинет поддержки слабовидения. И детей, как они говорят, что они готовят гармонически развитую личность. Они готовят детей, которые могут и в профессии как-то реализовываться, но и прививают им еще какие-то навыки, помимо самообслуживания, естественно. Потому что там, скажем, есть столовые, где у каждого свое место, каждый приносит свой подносик, каждый сам идет за едой, сам потом относит эти подносики. Кто же проживает здесь в общежитии, так называемом, они сами убираются в комнатах, ну и так далее. То есть какие-то навыки самообслуживания прививаются. Но еще обязательно искусство, какое-нибудь занятие руками, рукоделие. Там тоже есть свой музей произведений, созданных детьми. Ой, замечательно. Такие интересные вещички. И разные материалы используются. Там и лепка, и вырубка, и вырезанные, и сшитые, и бисер, и рисованные. То есть совершенно замечательные вещи. И объемные есть игрушечки. Веера там делают. Они такие, знаете, вот национальные. Ну и вот еще бы я, знаете, что отметила? Кроме того, что, да, есть еще ресурсный центр, где собираются разработки именно с точки зрения технических средств. Какие средства и аппараты должны быть, скажем, в школе, где инклюзивный класс?
Это да. На базе школы.
На базе школы действует этот ресурсный центр. Там наборы всевозможные тоже увеличительных приборов, и очки-симуляторы, и подборки для незрячих там аппаратов для чтения и так далее. Но еще есть такой кабинет для преподавателей, где преподаватели в перерыве или после ли занятий могут прийти и помедитировать, заняться творчеством, потому что там есть все условия для творчества преподавателей. И эти чудесные творческие работы украшают стены школы. Ну и вы понимаете, что мы же должны были библиотеку в школе посмотреть, которая тоже является филиалом Национальной библиотеки для слепых. Мы видели, какие технологии применяются там в библиотеке. Нам было интересно, как реализуется это в школе. Конечно, у детей всевозможные устройства и для чтения говорящих книг, и для озвучки текстов печатных. Один мальчик, тоже он с серьезными проблемами в развитии, тем не менее он провел для нас настоящий мастер-класс. Как он может получить и прочитать книгу? Он поговорил с роботом на колесиках и сказал этому роботу, какую он хочет почитать книжку. Робот понял, развернулся и покатился к стеллажам. Мальчик пошел за ним. Робот докатился до нужного стеллажа и сигналом показал номер книжки, где эта книжка стоит. Мальчик протянул руку, взял эту книжку, после чего он отнес ее, ну, в то, что мы называем читающей машиной, да, в сканер заложил, нажал соответствующую кнопочку, сканер распознал, и ему книжечку озвучили, то, что он там положил. После чего мальчик достал книжечку из сканера, отнес ее в специальный бокс, где происходит этап обеззараживания, потому что, ну, все же руками мы трогаем, да? Полежала в этом боксе книжечка, после чего он ее самостоятельно сдал. То есть есть такой аппарат, который позволяет самостоятельно сдать книги читателю. Читатель встает перед планшетом, распознается его лицо, он должен набрать свой номер читательского билета и положить книжку на планшет, на панельку. Все, книжка списана, он ее сдал. Ну и, конечно, возможности аппаратов для распознавания и дальнейшего озвучивания текстов. Дети там сидели, занимались, при том, что просто именно в библиотеке проходят уроки литературы и китайского языка. И другая зона библиотеки – это уже зона отдыха, где можно посидеть с книжкой, почитать, где-то иногда родители ждут детей или какие-то игры. В общем, вот такая разносторонняя.
А большая тоже по территории библиотека?
Библиотека в школе не очень большая, ну, потому что там есть место для занятий, а так, чтобы собраться всем классом, у них достаточно аудиторий других. Есть кабинеты для сбора классов, и тоже еще большой музей в школе есть. именно истории школы, истории образования, где представлено полностью сведения о том, как школа создавалась, как она развивалась, какие люди замечательные тут учились, каких они высот достигли, какие они успехи в жизни сделали, то, что служит, на мой взгляд, хорошим стимулом для приходящих новых поколений. Кто-то стал героем труда, кто-то стал победителем спортивных соревнований, кто-то стал депутатом. Несколько человек – это преподаватели в этой же школе. То есть вот такая цепочка взаимосвязанности и поколений, и организаций. Вот это было очень приятно. И то, что сотрудник библиотеки, которая нас привозила в одно или в другое место, она везде была своим человеком, что называется. Ее везде радостно встречали, она была узнаваема. Вот не просто нас там, знаете, гид привел на экскурсию, да, а это человек, включенный в жизнь организации. То есть везде были какие-то общие дела, было что обсудить, было о чем поговорить. Это было очень приятно, что библиотека настолько включена в жизнь вот всех структур, связанных с вопросами инвалидов. Причем, вот видите, инклюзивная среда, она создается вот таким, что называется, естественным образом. Не только здесь, вот только для незрячих, да, какая-то среда в той же школе, но и для людей, имеющих другие проблемы, находятся свои способы, свои инструменты и, самое главное, готовность людей их принимать. Вот люди, с которыми мы встречались, это все вот было ощущение, такие энтузиасты своего дела, это было очень приятно. Отзывчивые и заинтересованные в результате, самое главное.
А детей видели?
Мы приехали в школу, был как раз перерыв между занятиями. Дети в большом зале, там стоял пианино, кто-то играет, кто-то поет, кто-то рядом кружится. Как обычная детская жизнь, да, маленький перерыв.
По коридорам бегали?
Да, маленькая жизнь, они выскочили вот тут из коридора, давай кто-то играть, кто-то петь, покружиться. Ну, потом разошлись по своим занятиям. Такая очень привлекательная творческая школьная атмосфера. Здесь же вот места, где можно, если детей не забирают домой, они остаются ночуют, то есть на неделю остаются дети. Причем вот комнаты в этом здании, где можно жить, ну, назовем его общежитием, да, как гостиничного типа, те комнаты, которые выходят на солнечную сторону, только там живут дети, которые выходят на теневую, там преподаватели остаются жить, да. И все тоже предусмотрено, чтобы у каждого ребенка было и свое место, и своя тумбочка, и место в шкафчике.
А спальня? Сколько человек проживает?
Там стоят по 4 кровати, но, как нам сказали сопровождающие нас люди, что никогда практически по 4 не живут. Живут по 2, в крайнем случае по 3 человека, потому что хватает места. И шкафчики небольшие, потому что, ну, тоже на неделю. Замечательный спортивный зал, вы знаете, вот просто огромный, как положено, со всеми необходимыми видами оборудования для разных занятий спортом. Говорят, что очень популярен теннис у них. Ну вот мы видели детей, которые там с мячом играли, и кто-то хлохуп там таскал. И большая спортивная площадка на улице, то есть для летних занятий. Собираются делать еще одну спортивную площадку еще большего размера рядом с территорией школы. То есть возможности для детей и побыть на улице, и позаниматься, и растениями какими-то увлекаться, и какие-то находить интересные занятия, они есть. Так же, как и учебные пособия, учебники, учителя. Ну, понимаете, да, если школа организуется так, что на учителя 2 ученика, то, конечно, каждый может найти возможность и для группового, и для индивидуального занятия, и для какой-то поддержки найти свое творческое зерно и потом его развивать. Условия, конечно, есть.
Следующая организация, которую вы посетили, это был Центр реабилитации. Расскажите, пожалуйста, и о работе этой организации тоже.
Мы посетили медицинский реабилитационный центр, который тоже получил несколько лет назад новое помещение. Но самое примечательное здесь в том, что этот реабилитационный центр был создан не для того, чтобы именно восстанавливать людей с нарушением зрения, а чтобы они там могли найти работу. И действительно, и в начальном этапе, когда он создавался, это было уже довольно давно, и сейчас в обязательном порядке работают незрячие люди, причем, как считает руководство, это должны быть специалисты высочайшей квалификации. Тут не идет речь просто, скажем, о том, что люди закончили техникум. Практически все это люди, закончившие аспирантуру. Это люди с большим опытом и с багажом знаний, потому что им доверяют жизни, не только своей, но и жизни своих маленьких детей и родителей. И это, конечно, тоже впечатляет, потому что нас провели по отделению, где как раз шел прием детей, Ну, дети, они везде дети. Они бегают, играют, они резвятся. Там их родители только отлавливают с игрушками, то есть чем-то еще. Но как только они попадают в кабинет к специалисту, который их принимает, там уже, конечно, картинка меняется. Там мама пытается как-то ребеночка своего угомонить, угнездить, занять его или руки занять ему чем-то или рассказыванием сказок, а специалист, медик, занимается его организмом. Преимущественно, конечно, массаж, но, в принципе, в этом реабилитационном центре задействованы все виды традиционной китайской медицины. Там аппаратная, может быть, тоже есть какая-то медицина, нам этого не показывали, но и рефлекс-терапия, иглоукалывание, массаж, ароматерапия, лечение травами и так далее, какие-то собственные мази они еще разрабатывают, тоже на основе или старинных рецептов, и на основе научных каких-то изысканий современных, но тем не менее стараются применять вот такие естественные, скажем, методы, да, используя все то, что накоплено было в китайской медицине веками. И, очевидно, это дает хороший эффект, потому что в эту клинику, которая стала, ну, не клинику, да, вот мы назовем ее реабилитационный центр, там можно и оставаться на какое-то время, она стала крупнейшей в стране. Туда запись идет изо всех уголков Китая. И судя по тому, что в день там бывает, как сказали нам специалисты, до 4000 человек, вы представляете себе, что за размах у клиники, получившей вот это новое помещение, и, соответственно, деятельность ее, насколько востребована. Из 600 сотрудников этого центра 120 – это незрячие специалисты, которые владеют всеми уникальными методиками. И несмотря на то, что такой большой поток, казалось бы, в коридорах и в холлах этого здания нет никаких очередей, никакой толпы, потому что запись ведется дистанционно в электронном виде. Люди приходят к своему времени, пришли, получили услугу, ушли. Это настолько хорошо тоже отлаженный механизм, что вызывает уважение. И точно так же готовятся здесь и методические разработки, и ведется и научная работа, и готовят они какие-то пособия, материалы, и точно так же дружат с библиотекой, которая помогает им и в печати изданий, и готовит выставки, и проводит информационную работу. Мы это очень хорошо почувствовали во время вот уже такой заключительной встречи. Любая организация, куда мы приходили, после экскурсии нас приглашала вот на такую как бы конференцию, на встречу, где мы обменивались опытом. Мы, конечно же, в обязательном порядке не только смотрели, что нам показывают, но и рассказывали о своих наработках, о своем опыте. В первую очередь о том, что делает Российская государственная библиотека для слепых в поддержку людей с нарушением зрения, какие у нас есть издания, какая у нас выставочная деятельность. И насколько нас поддерживает Министерство культуры. Поэтому наши китайские коллеги несколько раз уточняли, что мы, РГБС, находимся в такой же стадии или близости к Министерству, как и все остальные библиотеки, потому что у них это не совсем так. Раз другое видение, а Национальная библиотека Китая находится в видении Министерства культуры. Поэтому у них мероприятия проходят иногда раздельно, да? А мы вот в общем круге библиотечных организаций, в первую очередь федеральных, под эгидой Министерства культуры пребываем. У нас в августе месяце в Москве состоялся уже второй российско-китайский библиотечный форум, который был организован совместно Министерством культуры России и Министерством культуры Китая. Китайская библиотека для слепых не была приглашена, потому что это другое ведомство. Мы присутствовали, потому что мы в ведении Министерства культуры. На следующий год уже третий российско-китайский библиотечный форум будет проходить на территории Китайской Народной Республики. Посмотрим, как пригласят наших коллег или нет. Но могу сказать, что мы в силу того, что все-таки есть много родственного в организациях наших и в нашей деятельности, у нас есть договоренности о неких совместных проектах на будущее. Мы надеемся, что это все получится. Это не первая, не последняя наша такая встреча, поскольку китайские коллеги и до этого бывали в России. У нас были совместные проекты, в том числе, вот, например, мы выпускаем серию изданий «Зарубежный тифломир». И в рамках этих изданий у нас было несколько сборников, посвященных жизни незрячих за рубежом, в разных странах. И в частности, вот в 2018 году, в 9-м выпуске, мы сделали такую вот книжечку, где рассказывали о том, как живут незрячие в Китае. Обучение, медицинское сопровождение и известные деятели Китая. Мы с китайскими коллегами сотрудничали в плане подготовки перевода изданий, посвященных тифлопедагогике, в частности, занятий с маленькими незрячими детьми. Наши тифлопедагоги готовили пособия, которые очень интересовали китайских коллег, потому что у них вот это направление тифлопсихологии, занятий с маленькими детьми, незрячими, к тому же имеющими дополнительные нарушения, оно начинает развиваться. Поэтому они были очень заинтересованы и вот договаривались о переводе этих книг. И несколько таких изданий вышло в Китае. Так что у нас проекты есть, и есть идеи дальнейшего сотрудничества. Я надеюсь, что оно будет успешным, что оно будет взаимно полезным. Во всяком случае, возможности для этого есть, желания и перспективы есть. Будем дружить и будем рассказывать дальше нашим читателям о том, какие у нас получатся результаты.
Яна Васильевна, вы что-нибудь взяли вот конкретное для работы вашей библиотеки? Из командировки в Китай.
Мы позаимствовали у них примеры того, как они включают ароматы в воздействие на человека того или иного сюжета. Потому что, например, передача того, как пахнет Китай, например, осенью, зимой или весной, казалось бы, задействовать каким образом? Потому что у нас были, если помните, открытки с аромаэлементами, да, которые можно было погладить, и там капсулы лопаются, и возникает аромат. Но дальше заканчивается действие. Капсула этого заряженное что-то в аромаоткрытке кончилась и кончилась. Если мы ставим просто на столе плошку с каким-то ароматом, но тогда она может перебивать другие запахи. Или если вы переходите к другому экспонату, это может мешать. А там это было довольно компактно, скрыто, как бы вот в пробирке, и отдельно такая груша, которая нагнетает запах. Если вы сейчас хотите этот аромат ощутить, вы несколько раз делаете нажимы груши, и в этот момент вы аромат ощущаете какой-то. Переходите к другому экспонату, будет другая пробирка, другую грушу потрогали, пошел аромат другой. То есть сочетание этих разных элементов таким образом, чтобы одно не мешало другому, это, конечно, хороший вариант. В некоторых выставках, и в том числе и в музейных у нас, мы тут наблюдали, когда, скажем, стеклянным колпаком накрывается объект, который имеет запах родственной картине, или, скажем, на картине там сенокос, да, вот здесь сено, там запах сена, вы крышку поднимаете стеклянную с стойки, можете понюхать сено и дальше это накрыть. Но это тоже такой недолговременный способ, хотя один из вариантов. Ну вот мы такой там поймали. Ну и вот эти способы, конечно, организации выставки с различными элементами и озвучки через кнопку, мы пользуемся QR-кодами для того, чтобы подключить, да, но тогда человек должен обязательно ходить со смартфоном. Или говорящий карандаш нужен, чтобы считать QR-код или подключать телефон. Ну вот, может быть, еще использовать другие какие-то технологии для того, чтобы делать доступным, скажем, звук, запахи в добавку к тактильному восприятию.
А музей РГБС пополнился после вашей поездки в Китай?
Ну, вы
знаете, пополнился какие экспонаты?
Мы привезли книги, напечатанные тифлоиздательством. Мы привезли буклет из реабилитационного центра. И несмотря на то, что он китайский, там есть немножко английский. Мы привезли вот эти замечательные веера, которые сделали дети. И еще мы привезли, могу вот вам показать, в коробочках то, что нам в библиотеке дали. В этих коробочках, маленьких, бархатных, лежат значки. Это значки волонтеров. Они немножко разные. Нам не успели рассказать, почему они разные. На круге небольшом символическое изображение человечка. И это значки, которые получают волонтеры. Волонтерское движение очень развито. Ну, в нашей стране тоже развивается волонтерское движение, но пока у нас в библиотеке не так много волонтеров. Я думаю, что мы на это тоже обратим особое внимание, на привлечение таких замечательных помощников. А волонтерское движение очень активное не только в самой библиотеке, но и за ее стенами. И, в частности, вот такой центр волонтерский, он имеет точку сбора в школе. Казалось бы, удивительно, да? Вот. Но школа нашла для себя, возможно, такую точку собрать у себя. Волонтеры там собираются, а дальше они расходятся, что называется, по всему городу, и они волонтерят не только ради учеников или читателей библиотеки, но и ради других людей. Они помогают всем, кому эта помощь и поддержка нужна. Но, тем не менее, точкой сбора является школа и библиотека. Любой опыт и знакомство с внешней средой, с другим опытом, он очень позитивен, и рассказ о своем опыте тоже. Потому что, когда чужой опыт посмотрел, там прикидываешь, как можно применить. Ну, никогда же буквально чужой опыт не перетаскивается, правильно? Всегда мы берем или идею, или что-то на заметку. Но когда ты приезжаешь, начинаешь рассказывать о том, что делаешь ты сам, это заставляет немножко перестроить свое сознание и в момент подготовки к выступлению, и тогда, когда ты видишь реакцию слушателей. Потому что иногда думаешь, что вот, ну, это я делаю, это уже рутина, это уже привычное. И вдруг оказывается, что для других людей это новое, это открытие. И ты начинаешь другими глазами смотреть на свою собственную работу и вдруг открывать в ней тоже. Ой, смотрите-ка, а оказывается, это заслуживает отдельного внимания, и об этом тоже нужно рассказывать и говорить. Мы смотрели опыт других стран, мы показывали свой. На стыке всегда рождается какая-то новая мысль. Поэтому, ну, мне не хочется говорить обо всем, о чем мы договаривались с нашими китайскими коллегами, потому что что-то в проекте, что-то сложится, что-то нет. Заранее не хочется делать там какие-то авансы. Но, тем не менее, когда складывается два интересных сюжета, то, наверное, получится какой-нибудь третий, не менее интересный. Во всяком случае, мы на это очень надеемся. И всех, как всегда, ждем в стенах нашей библиотеки.